Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 21 марта 2023 года, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. В общем-то, находимся в самом, что называется, начале этого удивительного чтения. Мы сегодня читаем знаменитую достаточно 7 главу книги пророка Исаии. И я хотел бы поговорить сегодня о человеческой религии, о ее временных ориентирах. И поговорить вот в каком контексте. Видите ли, перед нами тут предстает довольно странная, это так мягко сказано, личность иудейского царя Ахаза. И, странно, я уже сказал это, мягко говоря, мы об этой личности поговорим немножко. И вот именно этой личности, как это ни странно, дается величайшее и, в общем-то, первое откровение того, что принято было называть уже в новозаветные времена, церковь сформулировала это как непорочное зачатие. Весть о рождении Христа. Да, вот мы с вами как бы центром вот этой удивительной в своем роде 7 главы книги пророка Исаии являются слова «Сам Господь даст». Даст кому? Вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. И он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Мы вот в каком контексте будем сегодня говорить о человеческой религии и о вере, о ее причинах и ее последствиях. И в этом смысле мне хотелось бы уйти от такого, знаете, шаблона или стереотипа, если хотите, в котором обычно вот эти слова о рождении Христа прочитываются, понимаются и истолковываются. Я еще раз повторюсь. Откровение о непорочном зачатии Христа дается нам на фоне очевидного, неверующего и неверного царя Ахаза, который сменил умершего от проказа деда и рано умершего отца. И вот я хотел бы поговорить об этих ориентирах во времени. Об ориентирах, которыми для человека, в общем, два основных ориентира являются. Это или сила, или правда. Давайте посмотрим, читая ту же 16 главу книги Царств, 4 книги Царств, что же это за царь такой Ахаз? Честно говоря, вообще вся история его биографии, если так можно выразиться, а биографию называл Бахтин объяснением человека во времени, да, вызывает довольно смешанные чувства. Тут и гнев, тут и отвращение, тут и жалость. Правда, гнева, наверное, все-таки больше, когда речь идет о такой фигуре, как Ахаз. Почему? Потому что все, что удалось достигнуть народу Иудеи за 52-летнее царствие Азарии и 16-летнее царствие его сына Иоафама, внук Азарии и сына Иоафама, практически за 16 лет своего нечестивого правления разрушил. Почему? Тут мне вспоминается очень любопытное высказывание Клайва Льюиса. Он сказал, что всякое почитание и предпочтение силы рано или поздно, так или иначе, ведет к согласию с неправдой. И Ахаз, судя по тому, что мы о нем читаем, в той же книге «Царств» и во второй книге «Паралипоменон» о нем тоже достаточно написано, очевидно, уважал силу. И ситуация вот какая, вообще говоря, что перед нами предстает, в том числе и в 7 главе книги пророка Исаии. Ахаз, который в возрасте 20 лет воцарился на иудейском престоле, прежде всего, каким-то образом ему удалось преодолеть в себе самом отвращение ко всему мерзкому. Вот это, наверное, такой самый серьезный шаг на пути к падению в гибель. По непонятной причине Ахаз, вопреки традициям, переданным от деда и отца, стал подражать всем мерзостям окружающих народов. Он собственного сына провел через огонь, если так буквально говорить, принес в жертву. Речь идет о Молохе, почитаемом божестве тогда. Он подчинился этому влиянию веры в мерзкий культ Ваала, в котором допускался даже блуд ради угождения Богу, да, храмовые блудницы и так далее. То есть все то, что осуждал закон Моисея, Ахав выбрал как нечто достойное подражания. И вот тут на Ахаза обрушивается вся мощь сирийского царства Рецина и израильского царя Факея. То есть смотрите, что происходит. Его оккупировали, практически уже там остался только Иерусалим захватить. И мы с вами знаем этот эпизод. Вообще история очень любопытная, вот это противостояние двух царств, израильского и иудейского, и того, как то или иное царство выбирало себе в союзники Сирию. А Сирия, в общем-то, довольно ловко этой ситуацией пользовалась. И, наверное, вот можно сказать об Ахазе, что он совершил, если можно так выразиться, роковую ошибку, типичную для многих людей, отпавших от Бога, в том числе и политиков, которые поклоняются силе. Я не имею в виду силу только физическую, и, в конце концов, сила денег, сила технологий. Сила, знаете, такая в широком смысле. Экономическая сила. Что стал делать Ахаз, когда попал вот в такую ситуацию, что называется, между молотом чужого сирийского царя и наковальней вроде бы близкого ему израильского государства? Он стал искать того, кто был бы сильнее его соперников. Не имея собственной силы, пытался найти спасение в чужой или, скажем, откровенно чуждой. И такого союзника он обрел в лице ассирийского царя. Вот это новое государство, которое потом было поглощено Вавилоном, подчинило потом себе практически весь регион Ближнего Востока. И вот я хочу сказать, ну зачем? Так хочется, знаете, сказать туда, в это время крикнуть, зачем ты предлагаешь себя в рабы чужой силе, отвергая своего Господа? И на первый взгляд все, как принято сегодня говорить, разрулилось довольно удачно. Ахаз отдает всю свою казну, и государственную, и храмовую, и в самом деле становится рабом ассирийского царя. И пока это представляется выгодным Ассирии, давайте сделаем замечание, Феглофеласар, очень известный царь в своем роде, решает проблему иудейского царства. Он одолевает и сирийского царя, и израильского. И Феглофеласар был, что называется, специалистом по решению проблем силовыми методами. И был отмечен историками за внедрение такой, знаете, технологии, не побоюсь этого слова, переселения захваченных народов с их территорий. Вот так Израильское царство все, практически всех израильтян переселил на другие территории, а на территорию Израиля переселил другие народы. Дамаск был взят. Сирийский царь Рецин убит. Факей, израильский царь, отступил. Но вот эта помощь союзника совершенно на пользу не пошла, как мы знаем потом, ассирийское царство почти поглотило, а пришедшему на смену Вавилон и окончательно оккупировал Иерусалим и разрушил его. Но пока, вот в ситуации, в которой мы с вами сейчас находимся, читая книгу пророка Исаии, к ней Ахаз подошел вот с каким багажом. Ведь после заключения союза, после удачного решения, силового решения проблемы, после выбора того, кто сильнее, не того, кто правее, Ахаз идет в Дамаск с дружеским визитом. И что он там видит? Он видит там, нет, не новую модель управления государством, не военную организацию, новые способы или какие-то экономические рычаги, нет. Он видит там жертвенник, который отвлек его внимание от всего остального. Прав Михаил Кураев. У лжи и правды одни слова. Все дело в том, как они расположены. И смотрите, что получается. Вроде очевидное падение нравственное, духовное, при помощи этого нового жертвенника выглядит как победа Ахаза. Недавно прочитал статью Александра Рубцова «Психоидеология войн». Он в ней такое любопытное замечание делает. Когда у аналитиков распадаются картинки и падает очередная объяснительная конструкция, тогда начальные расчеты пытаются задним числом просто подогнать под реальные эффекты. Результат объявляют целью. Ну, грубо говоря, стреляют куда попало, а потом вокруг этих стрел рисуют мишени. Смотрите, прям десятку получилось все. Мы не знаем, честно говоря, не знаем, что вдохновило Ахаза больше всего в этом жертвеннике. Его размеры, его формы. Но он, находясь еще в Дамаске, срочно посылает первосвященнику Урии подробные чертежи и описания с указанием создать точно такой же в Иерусалиме, в храме. И все сделано, и вот Ахаз возвращается в Иерусалим. И новый жертвенник стоит во дворе храма. А что же со старым-то сделали? Его отодвигают в сторону, превращая во что-то, знаете, вроде музейного экспоната. Теперь все утренние и вечерние жертвы совершаются на другом жертвеннике. И вроде бы все то же самое. Та же самая религия, те же самые жертвы утром и вечером. Вроде бы тот же самый закон Моисея. Но теперь это все опирается на совершенно иное основание. Не на основание правды, а на основании силы. Сила заменила правду в вере Ахаза. Следствие заменило причину. Теперь не я силен в Господе, потому что я верю. Теперь я верю, потому что я стал сильным. Как кажется, конечно же, Ахазу.
Мало того, Ахаз зачем-то идет на такие странные, довольно радикальные шаги по модернизации храма. Он убирает медные подставки с умывальницы. Он огромное медное озеро, которое стояло во дворе храма Соломона, снимает с его медных валов и ставит на пол. Для чего? Ну, вспомним, как Петр I переплавлял колокола. Во что это потом вылилось для церкви, да и для государства. А, в конечном счете, к чему это все привело? Храм закрылся, включая все входы в него и так называемый царский вход отдельный. И для того, чтобы еще глубже понять и оценить, прочувствовать, что называется, глубину падения Ахаза, стоит обратиться к альтернативной летописи. Во второй книге Паралипоменон, в 28 ее главе, нам дается более подробное описание падения царя Ахаза. Это становится более понятным, почему так внимательно воплощает модель нового жертвенника Ахаз. Оказывается, вот что произошло. Мы с вами уже об этом читаем в 28 главе 2 книги Паралипоменон. Когда Сирия и Израиль, вспоминаем первое, самое начало 7 главы книги пророка Исаии, оккупировали вообще Иудею, они взяли в плен 200 тысяч мужчин, женщин и детей. В этой войне был убит и сын Ахаза, Маасия. И вот имя сына Ахаза означало «защита Бога». И, видимо, настолько глубоким было разочарование Ахаза в правде, что он укрепился в своем почти что абсолютном доверии силе. Какая-то чужая сила победила его личную веру. Причем вот в этой войне, если вы вернетесь в 28 главе книги, 2 книги Паралипоменон, убитый начальник его дворца, это по сегодняшнему глава администрации, да, ближайший его помощник. То есть Ахаз, во всяком случае, с точки зрения того, что принято называть психодинамикой, вправе был счесть себя униженным. И вот тут, обретя нового союзника в лице Ассирии, он увидел новый жертвенник. Думая, наверное, и наивно полагая, что раз ассирийские боги помогли Ассирии победить и Израиль, и Сирию, они, наверное, правда, с какой стати, могут помочь и ему, бедный Ахаз. Ему и в голову не пришло, что последнее это слово за Господом. Господом, который направил против него те силы, которым он решил слепо покоряться. Сделал это он по одной причине, чтобы Ахаз задумался о правде, без которой любая вера толкает человека по меньшей мере на глупости, а по большому счету на отвратительное зло. Происходит то, что Бонхёфер описал в своей «Этике» замечательно с такими людьми. Разочарованно сетуя на неразумность мира, они обнаруживают, что обречены на бесплодность, смиренно отходят в сторону или беззастенчиво отдаются во власть сильнейшего. Но Господь-то ведь продолжает действовать. И даже в этой ситуации, даже в этой ситуации нам открывается правда. Правда веры Христовой, которая всегда открывается в любой ситуации для любого, кто хоть немного открыт для этой правды. И вот это откровение о Рождестве Христовом, данное нам в 7 главе книги пророка Исаия, нам будут еще другие откровения даваться по поводу Христа, откровения по поводу девы, по поводу младенца, по поводу отрасли, по поводу раба. Я еще раз повторюсь, да, книга пророка Исаии не случайно названа пятым Евангелием. Пожалуй, одному Богу известно, чем больше, что больше двигало Ахазом. Страх силы или идея о какой-то, может быть, более правильной религии, которую он увидел в Ассирии. В любом случае, нам следует вернуться к книге пророка Исаии. И очень важно вот в этом контексте вспомнить, наверное, Шпенглера, его знаменитую книгу «Закат Европы», в которой он утверждает, что понимать историю значит быть знатоком человеческого сердца в высшем смысле этого слова. Чем чище исторический образ, тем исключительнее доступен он только этому собственному, неземному видению, не имеющему ничего общего со средствами познания, которые исследует критика чистого разума Канта. Так Шпенглер выразил глубокую, очень глубокую озабоченность тем, что жизнь человеческого сердца на закате европейской цивилизации, мы с вами его сейчас переживаем, он видел только начало этого заката, а мы видим уже, в общем, трагический финал. Давайте попробуем понять историю этого сердца, сердца Ахаза, который почувствовал свое бессилие, разочаровался в правде. Нам очень важно понимать это пророчество Исаии и в историческом контексте в том числе. Исаия рассматривает падение Ахаза с иной стороны. Он смотрит на него сверху, или, если можно точнее выразиться, из глубины. То есть в вертикальном направлении эта история рассматривается, а не в горизонтальном, какой бы она ни была трагичной. И здесь описывается момент, что когда... вот Исаия описывает момент, что... Когда войска приблизились к Иерусалиму, когда Ахаз увидел, что Рецин, сирийский царь, и Факей, израильский царь, осадили город. Мы читаем такие строки: «Сердца людей поколебались, как деревья в лесу, так как они трепещут от сильного ветра». И вот Господь в этой ситуации посылает Исаию навстречу с пророком Ахазом. Причем идет туда Исаия не один, а со своим сыном, имя которого достаточно громко говорит вообще о его миссии. Шеар Ясуф, что означает «остаток вернется». Исаия как будто приоткрывает завесу и встречает стон с Ахазом за пределами городской стены. И открывает эту завесу перед вечной перспективой. Говорит о том, что выходит, далеко выходит за пределы временных горизонтов. И лишний раз подчеркивает это все, что человеческая религия, которая ограничивает себя временными горизонтами и внешними ориентирами, она обречена. Она обречена на бессилие, она обречена на бесплодие. Наблюдай, говорит Исаия, и будь спокоен. В некоторых переводах будь осторожен с выводами, Ахаз. Не говори ничего лишнего и не падай духом. Смотрите, какая глубокая внутренняя сила в этом таком посыле внутреннем, который пытается Исаия передать Ахазу, отношение к которому я говорю, тут у меня очень смешанное. Его и жалко, и вместе с тем, конечно, он раздражает этим своим странным предпочтением новому жертвеннику. И дальше он говорит, что вот эти две дымящиеся головы, головни, Рецин и Сирия вместе, да, Рецин и Сирия вместе с Ефремом и Факеем, они, конечно, умышляют зло против тебя. Но все, что они замышляют, не состоится и не сбудется. Этого не случится, этого не произойдет, говорит Бог Ахазу устами своего пророка. Но! И вот тут-то это новое «но» встает в своей, что называется, очевидности. Вы не верите, потому что не удостоверены. А в разных переводах эта фраза звучит 9 стиха 7 главы книги пророка Исаии по-разному. «Если не будете твердо стоять в своей вере, не устоите вовсе». Так звучит восточный перевод. «Не поймете, пока не поверите», другие переводы звучат. Вообще, должен сказать, что в еврейском языке понятия веры и истины, они однокорневые. Иначе говоря, веру от правды отделить невозможно. Они внутренне, онтологически связаны. Вот почему еврейское «аман» и «имеф», они связаны. Они из одного корня исходят. Они в глубине человеческой сущности неразрывно соединены. Вот почему очень любопытно для нас в этом контексте, если мы смотрим сквозь призму Нового Завета на вот эти слова, многое становится понятным. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна в 5 главе говорит, что свидетельство Христа не только необходимо, но и достаточно. Я говорю о внутреннем свидетельстве Иисуса Христа. Отсюда свет и понимание. И смотрите, дальше идет Бог на беспрецедентное, скажем так, вмешательство. Он говорит: Ахаз, проси себе знамение. В глубине своей сущности или на высоте небесных истин. Только не в горизонтальной плоскости, Ахаз. Только не ориентировка на внешнюю действительность. Она всегда сбивает с толку. И Ахаз печально, грустно отказывается. Он отказывается просить знамение, или, если хотите, знака от Бога, который ему предлагается самим Богом устами пророка Исаии. Почему? Почему, Ахаз, ты боишься просить себе знамение? Об этом поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 марта 2023 года, 12 часов 30 минут московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Исаии и говорим о человеческой религии, о ее временных горизонтах и внешних ориентирах. Проси себе знамения. Хочешь на глубине, хочешь на высоте, Ахаз. И царь отказывается. А почему бы и нет, Ахаз? Тем более сам Господь тебе предлагает. И вот тут, вопреки гордости Ахаза, вопреки его больному самолюбию, давайте так скажем, открывается перед нами вечная перспектива. Вечная перспектива нашей веры. Личность Иисуса Христа – на самой линии сборки, вокруг которой строится вся человеческая история во времени. Оно и в глубине, это откровение, и на высоте. И Исаия теперь уже обращается не только к Ахазу. Он-то свой выбор уже совершил. Но и к нам. Да. И к окружавшим его в то время людям. Мало того, что ты испытываешь человеческое терпение, Ахаз, ты еще испытываешь своим недоверием труд Господа. Сам Господь даст знамение. На это знамение сошлется потом Матфей в своем Евангелии в первой главе. Дева зачнет и родит сына. И имя этому сыну дадут Иммануил, Бог с нами. Земные горизонты, временные горизонты и внешние ориентиры, они ненадежны и изменчивы, Ахаз. И вот почему сразу после этого следует очень жесткое предсказание, что будет египетская мука и будет ассирийская пчела. Они прилетят на иудейские долины, и Ассирия станет бритвой. Вот это нанятая сила, да, как можно так выразиться по поводу Ассирии. Обреет она волосы не только на голове, но и на руках, и на ногах, и не говоря уже о бороде. Вообще, то есть здесь сбритая борода, она вообще говорит о стыде, ну, в те времена. Но для нас, пожалуй, здесь самым главным в этом пророчестве является утверждение, категоричное причем, о том, что оставшиеся и уцелевшие вообще от Иудеи и от Израиля, те, кто все-таки останутся на этой опустошенной территории, не все волоски будут сбриты, да? Они будут бедны, беззащитны и бессильны. И это лишний раз как будто напоминает нам с вами с точки зрения духовной перспективы, что живущий в пространстве Духа с внешней и временной точки зрения всегда в какой-то степени бессилен, беззащитен и беден, да, почитайте тоже Нагорную проповедь, вспомните слова апостола Павла о том, что нас почитают как овец, обреченных на заклание. Мало того, опустошение будет такое, что те, кто добывал винограда на 1000 серебряных монет, больше его добывать не будут. Теперь уже не просто плохие ягоды и дикие ягоды в винограднике. Теперь уже просто нет винограда, одни сорняки кругом. Помните, мы читали с вами Исаию, говорили, что вот это одичавший виноград, кислый виноград. Теперь даже дикого и кислого нет винограда. Даже искаженного представления о смысле и пользе у человека нет. Потому что вся земля одичала. Таков удел тех, кто опирается в своем понимании жизни на временные горизонты и внешние ориентиры. И те, для кого сила представляет собой абсолютную ценность. А это не так. Вспомните, как часто и как много Спаситель в своих разговорах с учениками спрашивал, где ваша вера? Неужели вы до сих пор не понимаете? Это он спрашивал, и когда с ними в одной лодке находился во время шторма, который он успокоил. Мне думается, что мы живем во времена, и это правда так, когда отличить друзей от врагов очень трудно, и бедный Ахаз запутался, выбирая того из своих союзников, кто сильнее. Потому что люди живут, исходя из каких-то временных горизонтов, не думая о том, что за ними, пытаясь найти какие-то для себя внешние ориентиры. Сегодня это успех, благополучие, там, я не знаю, которое, кстати, сильно отличается от такого понятия, как благосостояние, да? И найти себя, обрести заново свою душу, если можно так выразиться, исходя из временных горизонтов и внешних ориентиров, друзья мои, невозможно. В этом трагедия Ахаза, который отказался даже от тех знамений, которые Бог ему предлагал. Отказался, подумав, что новый друг лучше старых двух, что новый жертвенник каким-то образом поможет ему найти религиозные механизмы влияния на сверхъестественные силы и так далее. Читайте, как хотите. Но вот этот его сильный друг в лице Ассирии оказался на самом деле врагом. И вот почему, наверное, мы можем достаточно смело сделать вывод о том, что союз с силой, в чем бы она для нас ни заключалась, не гарантирует никогда нам правды. Никогда. И как бы ни была в ходу эта поговорка, да, прав тот, у кого больше всего прав, или сила есть, ума не надо, мы же понимаем с вами, что достоинство человека никогда не может быть сведено к его способности, как я говорю, оседлать эту жизнь. Возвращаю вас к Нагорной проповеди. И нищие духом, и кроткие, и плачущие, и жаждущие, и так далее, и так далее, и так далее. Их почему-то Спаситель называет счастливыми. Почему? Да потому что для них есть вечный ориентир правды. Правды веры Христовой. Проблема в том, что мы, как это очень точно выражено в синодальном тексте, не верим, потому что не удостоверены. И вот вернемся теперь в Новый Завет. Верующий в Сына Божия, говорит апостол Иоанн, имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Свидетельство же сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот пятая глава первого послания. И, конечно, в психологическом смысле этого слова, я подчеркну, да, жить верой всегда труднее, чем говорить или писать об этом. Почему? Да потому что постоянно приходится бороться с искушением, выдавать желаемое за действительное. Такое с нами всеми происходит сплошь и рядом. Мы все любим иной раз жить как попало, а потом рисовать вокруг того, что мы попало, круги, выдавая этот достигнутый нами результат. Но есть в жизни моменты. Моменты, допускаемые и попускаемые Богу. И слава Богу за эти моменты. Когда мы не можем как бы мы ни лукавили, отвергнуть суровую действительность нашего состояния перед Богом. Вот тут в нас открывается сила или слабость наша собственная, но тут открывается и сила веры Христовой. И мы начинаем так догадываться, во всяком случае, может быть, отчасти и понимать, что не вера сама по себе делает нас сильными, а тот, кому эта вера обращена. И вот этот момент наступил в жизни царя Ахаза. И когда наши сердца колеблются, как колеблются от ветра дерева в лесу, по очень меткому выражению пророка Исаии, в этот момент нам стоит наблюдать и быть спокойными. Это очень важно. Я очень часто общаюсь с людьми, находящимися в условиях изоляции, в местах лишения свободы. И вы знаете, реакция очень часто людей бывает, они начинают дергаться. В самом плохом смысле этого слова, и в эмоциональном, психологическом. И получается эффект такой, вы знаете, если говорить опять-таки с точки зрения психологического эффекта, когда вам застегивают наручники на руках, чем сильнее вы дергаетесь, тем больнее вам. Наручники от этого не пострадают, а вот руки – да. И это же касается и души человека, которая попала в обстоятельства, которые она не может изменить. Доверие Богу, единственный внутренний, я подчеркну, выход из ситуации, когда ум уже ничего придумать не может. Настоящий покой приходит от доверия Богу, а не от нашей способности разрешить ту или иную проблему или приспособиться к той или иной ситуации. И отчего же, скажите мне, человек 21 века так суетлив и беспокоен, обладая такими колоссальными преимуществами по сравнению с человеком века 16 или 17, имея такие технологии, такие средства коммуникации, такой доступ ко всевозможной информации? Отчего? Вообще интересно, почему? Потому что не удостоверены. Здесь в греческом тексте в Септуагинте, в 9 стихе 7 главы книги пророка Исаии, звучит фраза так: «Потому что не собраны и не связаны вокруг чего-то главного». Речь идет о какой-то внутренней сосредоточенности духа и сердца человеческого. Именно она удостоверяет серьезность наших намерений. Ведь на самом деле мы порой и не знаем, почему, собственно, мы верим Богу. В елизаветинском переводе Библии 1751 года фраза звучит так: «И аще не уверите, ниже имейте и разумейте». О как! Тут сосредоточенность вот на чем. В чем главная мысль елизаветинского текста. Кому мы верим больше? Себе или Богу? Я приведу вам любопытное очень стихотворение знаменитого проповедника Джона Дона, того самого, который сказал, что колокол звонит по нас. «Раздави мое сердце, трехликий Господь. Постучи, подыши, посвети, посмотри. Разломай и сожги мою пыльную плоть, и сотри в порошок, и опять сотвори. Я как город, захваченный силой твоей, не могу покориться тебе до конца. И склоняю лицо к колеснице твоей, и неверен и слаб половину лица». Знаете, очень легко иногда отождествиться с пророком Исаией, который выходит навстречу слабому, злому и глупому Ахазу. А я думаю, иногда полезно встать на место Ахаза и услышать эти слова. Как услышал, наверное, их Джон Донн в этом замечательном стихотворении. Восточный смысловой перевод переводит 9 стих пророка Исаии так: «Если не будете твердо стоять на своей вере, не устоите вовсе». Мы не устоим и не состоимся как личность, даже если у нас многое в этой жизни получится, если не будем настойчиво верить в то, что говорит Господь. В латинском переводе 9 стиха 7 главы книги пророка Исаии фраза звучит так: «Пока не поверите, не будете верными». В этой хлесткой фразе открывается значение веры как внутреннего удостоверения человека. «Я – это то, во что я верю». Верю ли я в силу, как последний аргумент, или я верю в правду, как в надежный ориентир? Салтыков-Щедрин в своей «Пошехонской стороне» очень здорово описывает вот этот момент удостоверения внутреннего. «Главное, — пишет он, — что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня». И вот на фоне, посмотрите, на каком фоне перед нами открывается тайна благочестия, тайна боговоплощения, как потом выразились по этому поводу отцы церкви. Тайна рождения Христа, Его прихода в этот мир. Вы не верите, потому что не удостоверены. И вот, разрешая и разрушая все попытки эту тайну опровергнуть, как апостол Павел говорит, она беспрекословна, в первом послании Тимофеям 3:16. Предваряя все попытки эту тайну объяснить, тайна рождения Иисуса Христа открывается в сердце человека. Мы верим-то ведь не тому, кто далек от нас. Мы верим тому, кто очень близко к нам самим, в каком-то смысле ближе, чем мы сами к себе. И вот зададим себе вопрос в финале этой передачи. Верю ли я? Нужны ли мне доказательства? Чем захвачен вообще мой ум и мое сердце? Каковы мои ориентиры? Внешние? Каковы мои горизонты? Временные? Когда внешняя опора рушится, начинаешь так или иначе искать основания внутри себя. Об этом мы с вами поговорим в каком-то смысле уже в следующей беседе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.